Дорогие друзья, родные дорогого брата, из послания к Ефесянам с 3 главы прочитаем стих 14 и ниже выборочно. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Апостол Павел глубок в посланиях. А вот он как-то говорит: я молюсь, чтобы есть еще глубина и высота, и вместе со всеми святыми давайте еще вот приобщаться к этой глубине и высоте. Так вот, брат, сестры, Геннадий Константинович, тот святой, с которым и приобщаешься, и еще хочется приобщаться к глубине и к высоте, и широте, и долготе, чтобы полнота Божья была в нашем братстве, в Церкви Христовой. Первый раз я увидел, услышал Константиновича в 89 году в Ростове, когда было совещание, он первый раз вышел с конспирации. А второй раз, когда он был в Кишиневе, было братское общение. И прошло немножко времени, он звонит: приезжай на совещание. Я так зашел в зал, столько ответственных братьев, сел там себе там тихонечко в уголочке, а он через весь зал подошел, поприветствовались мы, и говорил о труде над историей. Как раз на том совещании решался вопрос о создании труде историко-аналитического отдела. Это еще в Дедовске было. Общаться с ним было приятно, как сказал Степан Григорьевич. И помню последнее совещание. Через 2 недели уже Господь забрал от нас к себе. На этом последнем совещании кончился рабочий день. Потом я искал его, там пару вопросов задать. Он послал сестру искать меня. Мы встретились, поговорили. Потом он так умолк, смотрит на меня, смотрит и говорит: пусть звучит правда, не умолкай, слышишь? Опять помолчал. И опять говорит: пусть звучит правда, не умолкай. Это для меня были последние слова, которые я услышал от него живого, которые до сих пор мне не дают покоя, как завещание оставил. И вот, дорогие друзья, над какой же правдой он трудился годами, десятилетиями? Вот после его ухода уже к Господу чувствует эту ответственность, снова пересматриваю все, что он говорил, чему учил. Переслушиваю беседы, открываю Писание, открываю снова странички истории. Но ответственность вот такая от его завещания лежит на душе, не дает покоя. Какая правда, друзья дорогие? Ну давайте хоть, мы с вами не все так вроде историки, но хоть немножко вот перечислим то, что мне как историку так вот увиделось. Вот первая правда о разделении Кесарева и Божьего. Ведь от императора Константина 1700 лет. Переберите или перечислите все официальные союзы, христианские, протестантские, баптистские. Они все живут в теснейшем переплетении Кесарева и Божьего. Ну, может быть, какие-то отдельные группки там, или группка церквей незначительная. Да, такие, может быть, есть. А все, что известно, все, что официально, все, что многочисленное, оно живет в этом переплетении, так учат друг друга. Так и богословский институт, и пастыри с дипломами так живут. И где-то оно так в кровь питалось, что нормально. Вот спросите вы любого регистрированного союза, вы как себя чувствуете в переплетении Кесарю Божьего? Они скажут: нормально. А вот Геннадий Константинович в 60-е годы поднимает вопрос: Господи, вот эти две силы религиозные и государственные, которые свелись и не разовьются. Они не свелись, они срослись. Они взаимопроникли друг в друга так, что трудно было различить, где Божье, а где кесарево. И он поднимает вопрос: Господи, раздели, научи, дай сил. Братья и сестры, Господь дал, научил, сил дал. Заплатили мы за это дорого. Да, были узники за детей, за печать, мы понимаем, но большая часть уз и мученичества за разделение кесарева и Божьего. Но в беседах и программных документах нашего братства своей церквей эти позиции отдельно кесарево, отдельно Божие изложены, утверждены на основании Писания. И мы в этом разделении 50 лет прожили. И таков наш дальнейший путь. Вот это та первая правда, над которой он сидел долгие годы, я так понимаю, о котором он предупреждал: смотрите, если в этом будут упущения, в этой части, то будут самые тяжкие последствия. Это он предупреждал. Вот это первая правда Божия, над которой он трудился, я понимаю, годами, а может и десятилетиями, нам ее передает. И он хотел, чтобы дальше этот труд продолжался, бодствовать вот здесь, над кесаревым и Божьим. Вот мы слушаем так вот сейчас сестер, ну да, может быть, кто-то скажет, ну детали такие несущественные, малодоказательные. Друзья дорогие, да суть-то не в деталях. Сейчас могут убрать без деталей. Суть в том, что тот, кто выходит на передний край фронта, вот разделение кесарева и Божьего, кто твердо ставит позиции, он всегда будет терпеть. Это было вчера, это сегодня, это и завтра так будет. И всегда придется платить и свободой, и здоровьем, и жизнью. И мы, как люди духовные, должны это понимать, что так оно, потому что по духу Писания так оно выходит. Даже если нету достаточно деталей, чтобы убедить, ну, вот всех, всех и каждого. А сам, как человек духовный, читая Писание, а ну рассуди, какой ценой все это обходится. Вторая правда, над которой трудился Геннадий Константинович, как вот видится в моих глазах, как историка, он трудился над позициями братства, независимого, свободного служения. Братья и сестры, иногда думаю и спрашивают, ну вот 20 лет на чердаке, ну что он там делал? Но чем больше я вникаю в позиции, над которым он трудился, я еще раз хочу поблагодарить Бога, что был чердак и был человек для этого чердака. И он только этим трудом был занят. Он мало такого общеизвестного труда, там рукоположение, сочетание, браки, мало уделял времени, внимания. А больше вот здесь. И я благодарен Богу, что хорошо, что он потрудился. Почему, друзья дорогие? Потому что, ну опять немножко кратко странички истории. Понятно, что и католическая церковь, и православная, вот от 1054 года в своем официальном разделении, они пали низко, почти вымерли в этой обрядности своей. Качество «новый духовный шаг» сделал Лютер. Ну, это год 1539. «Праведный верою жив будет». Большая часть там обрядов всего, крестов, икон отпадает, если праведный верою жив будет. Зачем эти обряды? Но многое осталось там, детские крещения, и кресты, до рождения свыше не дошли. Был шаг, Писание вернули, «праведный верою жив будет». Но как бы ожидался, выискивался, ну, а следующий шаг какой? Следующий шаг ожидался от баптизма. Этот шаг был сделан. Крещение взрослых по вере, уже рождение свыше. И вот этот период после 1609 года рождается семь принципов баптизма. Какие это семь принципов? Я вам кратенько перечислю. Священное Писание – основа нашей жизни. Церковь – только с возрожденных свыше. Крещение вечеря Господня – только для верующих. Дальше принципы автономия независимости каждой церкви, свобода совести каждого члена церкви или всеобщее священство и отделение церкви от государства. Хорошие принципы, хорошие, когда они родились. Но, братья и сестры, на сегодняшний день я беру 7 принципов вероучения всех Б, как мы привыкли называть. Второй пункт – евангелизация церкви. Почему она у вас пропала? Пропала. Ну, куда вы ее дели? Объяснений нету. Как вы толкуете автономию церквей? Вне всякой зависимости от всяких структур. А отделение церкви от государства – вопиющее неисполнение этого принципа. И вот, друзья дорогие, хотя баптизм и сделал как бы новый шаг, но эти 7 принципов соблюл не в точности, не до конца. И здесь попутно надо немножко еще вспомнить историю штата Род-Айленд в Америке, который возглавлял Вильям Роджерс. Это 1639 год. Недалеко от баптизма. 1609 рождается баптизм, 1639 вот уже начинается штат Род-Айленд. Бежали с Европы. Помним с вами, в Европе война 30-летняя между католиками и протестантами, период Марии Кровавой, гугеноты, убиваемые Францией, бежали в Америку. Пожить спокойно и веровать спокойно. Там тоже гоняли рожденных свыше, боящихся Бога. В штате Род-Айленд все находили прибежище. Почему? Вильям Роджерс выработал такие принципы сосуществования всех религий, когда никто никогда никого не обижал. И вот проходит 150 лет, в 1789 году, когда утверждали американскую конституцию, вечно больной вопрос, как решить вопрос религиозный. Это же вечные конфликты и проблемы и так далее. А говорят, вот Вильям Роджерс, у него уже практически испытанные принципы. Там никто никого не обижает. Берут его принципы и ставят американскую конституцию. И с тех пор по всему земному шару через американское миссионерство и богословие проповедуется самая совершенная американская свобода под видом, что это евангельская свобода. И вы с этим сталкиваетесь в беседах ли, читаете ли духовную литературу, с этим вопросом вы встречаетесь. Вот такая вот книжечка составил Яков Яковлевич Винц, который в Америке жил и учился. А книжечку эту напечатал и раздал по всем церквам нашего братства Георгий Петрович Винц. После того, когда он уже был выслан в Америку, и потом, когда вернулся сюда, он сделал эту работу. И вот смотрим, что же это за американская свобода. Это страничка 80-я. Отстаивали принципы свободы баптизма апостол Павел, Джон Бульян и Авраам Линкольн. Но апостол Павел – это наше, это евангельское. Джон Бульян – тоже баптист, гонимый был за нерегистрацию. Так эта сторона вроде евангельская, а здесь поворачиваем. А при чем тут Авраам Линкольн? Это же политическое, это же государственное, это не наше. И вот, друзья дорогие, теперь давайте подведем кратенькие итоги. Журнал номер 4-5-2008 год, Геннадий Константинович говорил, теперь, братья, по прошествии 40 лет мы можем с уверенностью сказать, что наше братство нашло точно свое место в этом мире и в обществе. Я сижу, думаю, 40 лет трудился Геннадий Константинович, чтобы найти место церкви такое, чтобы она и свободной была, и была чиста в совести и в пути своей и перед кесарем, и перед Богом. И через 40 лет он подвел итог. Мы в этой свободе. Братья и сестры, сколько он трудился десятилетий, чтобы сказать эту фразу, которую вынашивал долгие годы. Мы в этой свободе. Братья и сестры, это величайшая милость. Теперь эту свободу мы можем распространять и дарить, и других приобщать к этой свободе. Пожалуйста, Румыния, Германия, Америка. И пусть американская свобода немножко помолчит, отойдет в сторону. Она не права. Она только снаружи такая красивая. Подкладку отворачиваешь, а там все политическое, государственное. А вот нашу свободу, братья и сестры, нам Господь даровал свободу по милости своей. И с одной стороны чистое евангельское, и с другой стороны тоже чистое евангельское. Братья и сестры, это великий труд Геннадия Константиновича, которым нам не стыдно выйти перед лицом всего мирового братства, и баптистского, и протестантского. Мы готовы об этой свободе рассказывать, писать, поделиться. 50 лет мы живем в этой свободе. Вот это вторая правда, братья и сестры, за которую очень сильно Геннадий Константинович переживал и очень хотел, чтобы дальше мы над ней работали. Работали день и ночь, братья и сестры, стоит работать. Стоит работать. Третье, о чем хотелось поделиться. Он всегда проповедовал о единстве тела. Поскольку нам больше приходят связанными с историей, даже в наших рядах, говорят, братья, в 30-е годы, в 37-е даже, не вымерла же церковь. Что же вы говорите, что там конец был союзом и прочее? Были же одинокие верные, братья и сестры, одинокие верные были. Мы этот факт не оспариваем. Но, братья и сестры, они были в 50-м году, в 60-м году. Но по Писанию, имеем ли мы с вами право пред Богом существовать одинокими верными по разным краям? Или Писание учит и подводит нас к тому, что мы должны быть соединены в одно братство, в одну семью, под одной структурной заботой духовной, как написано в Деяниях апостолов. Как правильно? И вот Геннадий Константинович всегда переживал за единое братство, за структуры братства, за то, чтобы никогда мы не остались одинокими, разрозненными. Даже когда развалился СССР, и все бы развалился на 16 всех бы национальных. Братство-то сохранилось. И вот оно простирает свои братские руки дальше в Германию, там, дальше в Америку, в Канаду и так далее. Все правильно, братья и сестры. Мы должны жить единым телом, дружным таким вот, сплоченным. Потому что только в теле Бог дает издательство, только в теле Бог дает МХО. Что еще там в теле Бог дает, брать? Можно этот список продолжать. Служителей Господь поставляет только в теле Христовом, не в отдельных семьях. Ходатайство может писать только тело Христово. А что толку, если кто-то одиночки будут где-то писать? Да никто не обратит внимания. И вот мы с вами должны и этой правдой жить, придерживаться и дальше хранить единство наших рядов. Еще одна правда, который переживал Геннадий Константинович, это восстановление служения священства. 1 Петра, 2 глава, стих 5, 9. Помните, вы царственное священство, устрояйте себе дом духовный и так далее. И я помню, когда он писал, что мы сидели в этих рядах всех Б, до 60-го года почти все же были там всех Б, и говорит, мы видели беззаконие и молчали. И молчали. Священник Божий, он когда видит беззаконие, да если еще тащит его во святилище, он молча сидеть не сможет. Он встанет. Он голос возвысит. Он будет брать и выносить со святилища. Сил не хватит. Богу вопиять будет, но не успокоится, пока не вынесет. Даже если сам там упадет, будет молиться, пусть другой встанет, на что было вынесено. Если мы единое братство, нам дороги служения и Рябошапки, и Павлова, и Пашкова в свое время. И мы эту ниточку протягиваем через годы, десятилетия, через Шилова, Каргеля, через верных братьев Одинцова до сегодняшних дней. Мы одно братство. Мы одно святилище. Одно святое святых. И если в 20-е и 30-е годы занесли в это святилище военный вопрос, политический вопрос, социальный, сельскохозяйственный вопрос. Может, не можем докопаться, кто же виноват, почему не вынесли и так далее. Что ж задавать, если все ушли в вечность. Как священники Бога Всевышнего, можем сегодня вопиять, Господи? Занесено было, уже нету их в живых. По какой причине? Кто виноват? Уже трудно остановить. Но вынести имеем право вопиять? Имеем право. Имеем право. И вот Геннадий Константинович вот это острое чувство священства подымал. не молча смотреть на грех, говорить, что грех – это грех, и вопиять Богу, чтобы дал силы, чтобы выносить его со святилища. Вот почему, братья и сестры, 55-е и 60-е годы каялись пред Богом за те 20-е, 30-е, 37-е годы, когда занесли в святилище чуждое. И по рассвящении Христос принял эту молитву, помог вынести это чуждое со святилища, чтобы остался только стол, хлеб жизни, свет жизни остался, светильник, и благоухание жизни Христовой жертвенной. Все, больше ни одной лишней вещи. И вот 50 лет мы с вами прослужили Господу, святилище нашего братства чистое, свободное. Может, кто-то там лично, по местам и так далее, ну а в целом то святилище братства, братья и сестры, чистое и свободное. И я понимаю, что Геннадия Константиновича сердце болело за это крепко. Очистить и хранить. Ничего не допустить, что было занесено. Еще благодарность Господу, что он любил историю и анализировал период 20-40-х годов, потому что сейчас вот на историческом фронте тоже, братья и сестры, противостояние. Кто чувствует, кто не чувствует. Где-то искали мой номер домашнего телефона, бывший ответственный по всех БЭЗа Молдавии хочет мне звонить, что-то оспаривать. Я говорю, я не даю номер телефона. Снова подходили к брату. Дай номер телефона, вот Сенченко, там какой-то известный историк с Америки хочет звонить, оспаривать. Братья и сестры, я не даю номер телефона. Спорить мы не будем по телефону. И мы понимаем, что правду, которую мы сегодня открываем, она многих трогает. Сильно трогает. Где-то Америка за океаном, ему там нету покоя. Почему мы здесь так рассуждаем? Потому что это правда Божия, братья и сестры. Это правда Божия. И вот 20-е и 30-е годы, такой вопрос, который в наших рядах еще никак не может усесться окончательно. Кто виноват? Власти атеистические, чекисты или церковь? Что получился 37-й год. Братья и сестры, кто виноват? И я прямо слушаю проповеди, беседы Геннадия Константиновича, делаю себе выборку, реферат. У меня набирается страничка за страничкой, страничка за страничкой. Виновата церковь. Да, свою руку приложили атеисты там, безбожные, чекисты жестокие, но вина церкви. И на этот вопрос помог нам ответить Геннадий Константинович, братья и сестры. И я понимаю, что он потратил на это времени довольно. Но нужно это было. Почему потом с этих истоков родилась у нас книга «Церковь должна оставаться церковью», для которой собирали материал больше 10 лет. Братья и сестры, что правда прозвучала. Церковь виновата, отступившая была. Геннадий Константинович был стратегом. Он был духовным стратегом. 2005 год, съезд, и номер 4-5 за 2005 год, вестничка истины. И он пишет, что руководителям союза, таким как Проханов, Павлов, мы могли бы подражать в чем-то вере их, в устройстве быта, в семейных вопросах, в общинных вопросах, но в судьбоносных нет. И вот, братья и сестры, вот мы трудимся на курсах, и как-то, ну, сами дошли с братьями, что в нашем братстве, слава Богу, вот семейные бытовые вопросы, и беседы, и статьи, и общение, благодарение Богу, идет работа, хорошо. Общинные вопросы, благовестие, рукоположение, вот эта внутрицерковная жизнь, довольно, статей, литературы и так далее, слава Богу. Но, братья и сестры, наученные нашим дорогим председателем, мы должны молиться и понимать, что и третий разряд вопросов, стратегических, судьбоносных вопросов, здесь тоже должна быть такая же ежедневная напряженная работа. Вот по трем фронтам, не по двум. Слышите, братья и сестры? Потому что Геннадий Константинович вот видел, что где-то и Проханов, Павлов, и другие руководители – ну, где-то в семейном были высокий уровень, где-то в обстройстве общин, организаций, там, заботе, да. Но судьбоносных то ли не работали, то ли не уразумели истории, то ли упустили, ну, трудно сказать. Но нечему подражать, нечему поучиться. Где набрать вот эту опыта стратегического планирования, друзья дорогие? И вот он видел, что и это должно быть в служении братства. И он этому тоже уделил несколько лет, чтобы поработать над этим. Он часто говорил: «Я сторож, который на башне. Вы там внизу делаете каждый свою работу, а я посмотрю вокруг, какая опасность, потому что, может быть, вы не досмотрите, а я посмотрю». И я вспоминаю брата Николая на кладбище, когда хоронили Геннадия Константиновича, брата Золотухина. Так что-то мне запомнить его слово, братья, сестры. За спиной Геннадия Константиновича, говорит, нам было хорошо. Потому что, когда мы приезжали на совещание, то все вопросы уже осмотрены, разработаны, выверены в Писании, изложены. Нам только выслушать, принять, придерживаться и так жить. И мы знаем, что мы приедем на следующее совещание, и тоже так будет. Он все посмотрит со всех сторон, что опасно, насколько опасно, как к этому относиться. Писание откроет не один раз. Да, братья и сестры? Значит, вот эти три фронта работ, они должны быть в молитвах наших и в продолжении труда. Почему на последнем совещании за 2 недели до того, как Господь забрал его, он говорил о создании совета стратегического планирования? Он так даже видел. Он понимал, что уже дни сочтены. И он говорил тогда, в то время на совещании: «Братья дорогие, надо написать обращение ко всем баптистам, чтобы ясно обозначить наши позиции и во свете этих наших позиций осветить их позиции. Тогда будет ясно, как нам продолжать путь. Если мы, говорит, промолчим, мы заблудимся». Братья, я когда читаю эти строчки, мне страшно становится, вы понимаете? Мне становится страшно. А ведь работал-то над этой темой совет стратегического планирования он, братья и сестры, он работал. И он говорил будущему братьям, которые будут дальше тактиком, стратегом в братстве, вот такие советы, вот такие предлагал советы. Так трудился Геннадий Константинович. Пусть звучит, правда не умолкает. Вот и долгота, и широта, и глубина, и высота. Широта, я понимаю, друзья дорогие, ну, это мое личное толкование этого стиха. Когда он говорил в 2006 году на январской конференции по благовестию «Слово о победах». Там около 20 раз в этом слове он вспомнил слово «победы». И он говорил: «61 года Бог дал нам победу, великую победу, славную победу. Но это только начало, это только плацдарм для еще больших последующих побед». Что он видел? Я так понимаю, он видел распад СССР, видел открытые границы, видел журнал «Вестники» с ним, переведенный на другие языки, видел, что служители поедут в другие страны и союзы, и мы когда-то придем к тому времени, что увидим еще большие победы и в других странах и союзах, которые считают, что они там уже закоренены в этом переплетении с Кесаром, переучены и так далее. И вот, братья и сестры, его широта и в благовестии, и путь братства, чтобы пошел и в другие страны и союзы. Ну а долгота какая? Он говорил, вот эти позиции, которым нас научил Господь, они даны не на 25 лет, не на 50 лет и не на 100. Они даны до пришествия Господня. Братья и сестры, пройдет еще 10 лет, пройдет еще 50 лет. Духовное наследие Геннадия Константиновича нам всегда будет нужно. И сегодня, и через 50 лет, и через 100 лет мы будем искать, чему он учил, как он говорил, что ему Господь открывал. До пришествия Господня мы будем отсюда черпать с его духовных этих кладовых и будем научены. Сегодня так вот смотрим, что мир изобретает. Что он только не изобретает, а Милозанская конференция, и одно, и другое, и третье. Представьте себе, 200 стран мира, там несколько тысяч участников что-то решают. И мы понимаем, что идет время трудное. Но насколько вот просматриваем их программы, у меня одно утешение за последние годы родилось. Никаких новых орудий против церкви еще пока не изобрели. там по политической линии, пусть все дети идут в президенты, там мы имеем опыт уже борьбы здесь. Ага, по военному вопросу имеем наработку. По социальным программам есть у нас противостояние. Ну что бы вот сегодня не читая, они там предпринимают на своих конференциях, потом открываю уже духовное богатство нашего братства, друзья дорогие, и смотрю, ничего нового не изобрели. А для этих орудий у нас опыт противостояния, благодарение Богу, есть. Только преклонить сердце и изучать. Вот этот новый председатель СИГБ, то Смирнов, он пишет здесь в отношении нашего братства: чрезмерное поклонение истории. Ну, чрезмерно поклоняться истории не надо, братья и сестры. Но изучать историю, мне хотелось бы пожелать всем, надо глубоко и тщательно. Потом он пишет: чрезмерное увлечение персонами вплоть до культа. Да, чрезмерное увлечение вплоть до культа, оно нам не нужно. Но изучать духовное наследие Геннадия Константиновича нужно. Нужно, братья и сестры. И я благодарен Богу за такое вот общение, за историю такой вот последних годов. Все как-то подчеркивают, братья и сестры, 20 лет благоденствия и благополучия. Ну да, как после 17-го года, золотое десятилетие. А кому-то были только тюрьмы и труды, как Шилову, например. Так и сейчас. Точно ли еще 20 лет? Только благоденствие и благополучие. Ну, давайте вспомним с вами вместе. Ну, 2003 год, когда в Любочанах собрались праздновать 13 августа. И Михаил Иванович рассказывает, когда подъехали вот эти, вся эта вереница военных специалистов, там, расправы. Михаил Иванович, Геннадий Константинович спрашивает, слушай, говорит, как ты думаешь, если вот сейчас начнется рукопашная, где-нибудь пару снайперов припрятали? И нас Натинч говорит, вполне может быть. Кто подумает разбираться, от чего кто упал и перестал дышать, если оно начнется вот такой вот. Ну, Михаил Иванович говорит, ну а как ты думаешь, кого будут первого снимать? И нас Натинч говорит, да и так понятно, кто повыше на виду сидит. Но ведь старцы остались сидеть. Помолились, встали. И нас Натинч первый говорил слово Господне. Хотя был запланирован не первым. Братья и сестры, победа была. Не было рукопашных, никто не падал от пули снайпера, общение прошло. Друзья дорогие, вот такая готовность стоять в проломе ценой жизни, вот так она Геннадия Константиновича просматривалась и в 2003 году. Ну а теперь давайте вспомним, а 13 сентября, это уже 2003 года, пожар в Любучанах. А потом 13 января 2004 года, взрыв в Туле. А потом 13 декабря 2005 года, вот мы уже слушали, когда резко ему вот покушение на его здоровье. Вот такое не любит мир 13 число, наверное, потому что оно 13 августа связанное. Но, друзья дорогие, так оно было, так есть и так будет. Доказала нам с вами милость Господь, вот подражать вере дорогого брата, просить ведения, как он просил у Бога, видение нашим очам духовным, твердо отстаивать позиции, и Господь сотворит еще свои великие славные дела. Аминь.